Песня разнится с летописью в том, что посылает самого Ермака в Москву бить челом царю Сибирью. Песня о Мастрюке Темрюковиче описывается борьба черкасского князя Мастрюка, Шурина Грозного с двумя московскими богатырями. Последние остаются победителями. Как в этой песне, так и в песне об Ермаке самым приближенным к царю лицом является большой боярин Никита Романович. Предание о грозном царствовании, богатом казнями, о любимом опричнике Малюте Скуратове, скором исполнителе кровавых приказаний, о ненависти Годуновых к Романовым, о сыноубийстве, за которым следовало горькое раскаяние убийцы. Все эти предания, перемешавшись, исказившись народной памяти, отозвались в песне «Никите Романовичу дано село Преображенское». Иоанн является в народной памяти грозным царем, покорителем Казани, Астрахани, Рязани, выводчиком измены из Киева и Новгорода. Любопытно видеть, как народные сказания и песни, искажая главные события, верно сохраняют некоторые мелкие черты. Известно, что Иоанн в припадке гнева, увидавший человека ему неугодного, вонзал ему в ногу острый жезл свой. Так он поступил слугою Курбского, подавшим ему письмо от своего господина. В песне Иоанн делает то же самое с Никитой Романовичем, на которого Годуновы донесли, что он веселится во время скорби царя о потере сына. Мы упоминали о донском атамане Мишке Черкашинине, который был грозою для Азова. В песне сохранилось предание об этом польском степном атамане. «За Зарайским городом, за Рязанью за старую, издалече из чисто поля, из раздолья широкого, как бы гнедого тура привезли убитого атамана польского, а по имени Михайла Черкашинина». Что касается вообще состояния просвещения в московском государстве, царствования Грозного, то мы не могли не заметить усиленного литературного движения против прежнего. Движение и политическое, и религиозное возбуждали умственную деятельность, вызывали на борьбу словом, которое нельзя было приступить без приготовления, без начитанности. Пример царя в словесной премудрости ритора и людей к нему близких не мог не иметь влияния. Духовное оружие собиралось, складывалось в одно место, чтобы удобнее можно было им пользоваться. Митрополит Макарий собрал все известные на Руси духовные книги в 12 громадных фолиантов. Монастыри продолжали собирать книги. А какую важность придавали они своим библиотекам, видно из того, что при них были особые книгохранители. В Иосифовом Волоколамском монастыре было более 1000 книг. Несмотря, однако, на усиление литературной деятельности, на распространение грамотности, общество, уважая грамотность, было еще далеко до убеждения в необходимости ее даже для членов своих, занимавших первые места в государстве. Если в боярине князе Курбском видим замечательного по тогдашним средствам писателя, то к соборной грамоте 1566 года двое вельмож, Иван Шереметьев-Меньшой и Иван Чоботов, рук не приложили, потому что грамоте не умели. Поручные записи по боярине Иване Петровиче Яковлеве находим припись, которые князья и дети боярские всей записи написаны, а у записи рук их нет. И те князья и дети боярские, ставшие перед дьяком, сказали, что они Ивана Петровича ручали, а у записи рук их нет, потому что они грамоте не умеют. Были и такие, которые отвращали молодых людей от учения, стращая их помешательством ума и ересями. Домострой не видим увещания отцам учить детей грамоте, которая признается необходимостью только для духовного сословия и людей приказных. Мы видели, какие средства для распространения грамотности в московском государстве употребил собор 1557 года. В житии святого Гурия Казанского говорится, что господин посадил его в темницу, друг приносил ему сюда бумаги и чернил, и святой писал книжицы в научение детям, продавал их и вырученные деньги раздавал нищим. В Западной России были школы при церквах. В 1572 году Дмитрий Митурич просил у князя Константина Острожского участка пустой земли с тем, чтобы не нести с нее никаких повинностей, а только служить при церкви, держать школу и быть уставником. Посевин пишет, что князья Острожский и Слуцкий имеют типографии и школы, которыми шизма питается. К царствованию Иоанна IV относится и введение того могущественного средства, которое окрылило мысль человеческую – введение книгопечатания. Еще в XV веке появилось книгопечатание в славянских странах, именно в Кракове с 1491 года. С 1525 года видим книгопечатание и в Вильне. Царь Иоанн в 1548 году между другими мастерами выписал из Германии и типографов. Но их не пропустили в Россию. В 1552 году датский король Христиан III присылал в Москву Ганса Миссингейма с предложением царю принять протестантизм. Миссингейм привозил с собою Библию и две другие книги, в которых содержалась сущность христианской веры по новому учению. Если бы царь согласился на предложение королевское, то Миссингейм, переведя привезенные им книги на русский язык, должен был напечатать их в нескольких тысячах экземпляров. Неизвестно, как принят был Миссингейм Иоанном. Невероятно, чтобы царь поручил устроение типографии человеку, присланному явно с целью распространения протестантизма. По русским известиям, царь, нуждаясь в церковных книгах для вновь строящихся многих церквей, велел скупать их на торгах, но оказалось очень мало исправных. Это привело Иоанна к мысли о необходимости книгопечатания. Митрополит Макарий одобрил эту мысль. И с 1553 года приступили к делу, построили дом царскую казною, в котором только с 1563 года начали заниматься книгопечатанием два мастера, диакон от Николы Гастунского, Иван Федоров, да Петр Тимофеев Мстиславец. Кроме них, мы уже прежде встречали имя мастера печатных книг Маруши Нефедьева, от 1556 годом. 1 марта 1564 года окончено было печатание первой книги «Деяний апостольских» и соборных посланий с посланиями апостола Павла. В XVII веке ходили слухи, что эти первые мастера печатного дела научились своему искусству у немцев. Некоторые же говорили, что сначала русские мастера печатали книги малыми и неискусными начертаниями, а после выучились печатать лучше у немцев, у фрягов. Хотя книгопечатание было заведено с целью прекратить порчу книг, однако при тогдашнем состоянии просвещения не было средств поверять славянского текста греческим и из славянских текстов выбрать лучший. Доказательством отсутствия просвещения служит то, что издатели текст Нового Завета называют текстом 70 толковников. Правописание в первой печатной нашей книге очень плохое, но внешность по времени очень удовлетворительна. Первые мастера, напечатавшие в 1565 году «Часовник», принуждены были бежать из Москвы за границу, обвиненные в ереси. Они сами потом объясняли это гонение завистью многих начальников, священноначальников и учителей, которые на них многие ереси умышляли, желая благое притворить во зло, не потому, чтобы навыкали грамматической хитрости или были исполнены духовного разума, но так понапрасну злое слово пронесли. Есть известие, что типографский дом был сожжен неблагонамеренными людьми. В 1568 году была напечатана Андроником Невежею в Псалтире в Москве. В 1578 она же напечатана в Александровской Слободе. Но в известии XVII века о книгопечатном деле говорится, что Андроник Невежа с товарищами печатал часовники и псалтири, апостолы и Евангелие, триоди, октоих и прочие божественные книги. Московские изгнанники Иван Федоров и Петр Тимофеев, удалившись в Литву, напечатали там много книг. Оба трудились в Заблудове у гетмана Хаткевича, потом Иван Федоров печатал во Львове, Петр Тимофеев в Вильне. Наконец Иван Федоров перешел в Острог князю Константину и в 1581 году напечатал там целую славянскую Библию. Хотя к этому важному изданию приступлено было, по-видимому, с достаточным приготовлением, однако Острожская Библия заключает в себе важные ошибки. Князь Константин жалуется, что у него было мало помощников, а один из этих немногих помощников сознается, что никогда не видел училища. Первая книга «Апостол» была напечатана на плотной голландской бумаге. Летописцы оставили нам известие о дороговизне бумаги, что, разумеется, должно было их занимать. Так, в новгородской летописи под 1545 годом находим известие: «В этом году была бумага дорога, 10-2 алтына книжная». Под 1555 «Бумага дорога была, лист полденьги пищи». Считаем приличным окончить обзор внутреннего состояния русского общества при Иоанне IV словами одного наблюдательного иностранца: «Что будет из русских людей, если они к способностям переносить суровую жизнь и довольствоваться малым присоединят еще искусство воинское? Если бы они сознавали свою силу, то никто не мог бы соперничать с ними, и соседи не имели бы от них покою». Иностранцы смотрели односторонне. Им все казалось, что наука увеличит только материальные средства русских людей, которые употребят эти средства против соседей. Наука дает сознание не одних материальных, но и нравственных сил. Дает народу средства умерять силы материальные, направлять их ко благу своему и ко благу других народов.